Добрый день, дорогие друзья! В студии Мария Заостровных. Это очередной выпуск радиопрограммы «Юридический помощник». В студии у нас правозащитник и управляющий партнер юридической компании «Аспект права» Руслан Камалетдинов. Здравствуйте, Руслан!
Здравствуйте, Мария! Здравствуйте, дорогие радиослушатели!
Мария Заостровных на правах ведущей будет зачитывать вопросы, которые пришли к нам в рубрику. Кстати, задать свои вопросы вы можете по телефону 278-96-41. Это телефон радиоканала «Воскресенье». А пока зачитаю то, что пришло вот буквально к этой минуте. Был на собрании в школе. Директор ввел новое правило. Теперь в классах будут камеры с выходом в интернет онлайн. То есть теперь каждый желающий родитель сможет подключиться по логину и паролю и посмотреть, что ваш ребенок делает на уроке и на перемене. Насколько это законно? Ну, с одной стороны, на самом деле удобно посмотреть, чем там занимается твой ребенок в школе. А со стороны закона, ну вот не знаю, Руслан.
Ну, со стороны закона, в принципе, закон такое действие делает возможным. Но в том случае, если будет согласие родителей, педагогов, учеников, то есть тех лиц, которые будут находиться под наблюдением.
Тут вот из вопроса просто сказано, что новые правила: в классах будут камеры. К сожалению, не указано, в каких классах. Потому что если это ученик 1-2 класса, то, по сути дела, юридически право голоса он не имеет.
Да, имеют право голоса
только
его родители. Да. Соответственно, у родителей и у педагогов в любом случае должны взять разрешение, согласие на видеосъемку, на видеонаблюдение в виде конкретных подписей. Если таких подписей не будет собрано, эти видеосъемки не могут стать доказательством в суде при разрешении каких-то конфликтов. Потому что по факту это будет скрытая видеосъемка, что в принципе законом запрещено. И может повлечь наложение на должностное лицо, школу, штраф. Должностное лицо, допустим, насколько я помню, от 1 до 5 тысяч рублей может
для школы
заплатить. Да, для должностного лица школа. А для юридического лица там еще больше, по-моему, от 15 тысяч рублей. Более того, после получения таких согласий в школе необходимо установить правила ведения видеосъемки. В этих правилах также необходимо прописать, кто имеет право на получение информации по видеосъемке, каким образом эта видеосъемка будет изыматься, кто будет хранить эту информацию, кто будет ответственным лицом. Как правило, это, допустим, директор школы либо начальник охраны. То есть, на первый взгляд, вроде бы повесил камеры и все, и дело в кармане, но юридически это нужно оформлять грамотно.
И тоже под подпись родителям.
И тоже под подпись родителей обязательно, потому что это все-таки персональные данные, личная жизнь, тем более дети, несовершеннолетние. Даже, обратите внимание, несовершеннолетних детей без согласия родителей нельзя по телевидению показывать, там, снимать что-то, то есть либо там скрыто физиономия ребенка. Ну, если согласие есть, тогда да, показывают. То есть.
А сколько родителей должно согласиться? Ну, вот, допустим, в классе 26 человек, и, ну, скажем,
все.
Штук 5 не согласны.
Все родители должны согласиться, потому что будут снимать детей всех, в том числе и тех, которые, родители которых не согласились. Соответственно, их снимать нельзя.
А никого как... вообще, если 5 человек из 25 не
конечно,
согласились.
Конечно, конечно. Как, ну, как объектив камеры же не будет выбирать, кого заснять, а кого исключить из видеосъемки. Поэтому здесь нужно обговорить, собрать собрание, обсудить, подписать. И дальше уже проговорить правила. Это тоже, в принципе, несложно. Возможно. На мой взгляд, наверное, это... грамотно, с той точки зрения, что да, действительно позволит разрешить какие-то ситуации конфликтные, не дай бог, конечно, еще какие-то ситуации более серьезные. Тут же нужно отметить для самой школы, как юридического лица, это и необходимое соблюдение норм трудового законодательства, потому что учителя, они же тоже будут попадать под прицел видеонаблюдения, соответственно, они также должны знать о том, что их снимают, и при выполнении своих трудовых обязанностей они должны понимать и расписаться уже в правилах трудового распорядка, трудовых правил, что согласны на видеосъемки и знают, что их снимают в процессе ведения трудовой деятельности.
Но тут на самом деле ситуация-то может повернуться как в сторону ученика, когда он там что-нибудь разбил, так и в сторону учителя, когда учитель там сделал что-то, например, то, на что там за право не имел, да? Ну, или просто родителям может не понравиться, как учитель там, да, накричал, может, не дай бог, на ученика, еще что-то сделал.
Да, поэтому не только родители могут отказаться от или согласиться с видеосъемкой, но еще и педагоги, учителя, работники могут возразить относительно таких мер. Они скажут, мы же устраивались, когда на работу условий таких не было, что нас будут снимать.
Но, с другой стороны, это дисциплина. Если ты знаешь, и ребенок знает, когда что вот камеры здесь висят, и родители его, значит, там не похвалят, если что-то увидит. Ну и, собственно, для учителей, наверное, тоже как некий ограничитель, что, не дай бог, вот что-то где-то будет на камерах.
Да, дисциплина, если эта дисциплина диктуется посредством видеонаблюдения, то зачем такие работники вообще нужны? Я вот так сказал. Все-таки дисциплина должна исходить из внутренних, нравственных каких-то ценностей, воспитания, особенно для учителей. Здесь я, наверное, стану на сторону учителей и работников, которые целый день работают под прицелом видеокамеры, будут понимать, что за ними следят, и лишний раз не смогут каких-то сделать элементарных вещей. Извините, в носу поковыряться.
Поэтому... Может, и не должен учитель в носу-то при детях ковыряться?
Ну, может, он не при детях, может, он во время, когда никого нету, а камера-то все равно, как это надо как-то это, отвернуться или что-то еще. Поэтому, ну, это чисто психологически для работников, конечно, проблематично.
Ну, то есть, возвращаясь вот к нашему слушателю, который задал вопрос, то есть, собрание прошло, видимо, ну, я насколько вот понимаю из вопроса, им объявили о новых правилах, о том, что теперь будут камеры, вот как он может выразить свое несогласие? Кому, точнее бы, да? Заявление классному руководителю, заявление директору.
Он может выразить свое несогласие заявлением директору школы, лучше, конечно, всего. Официально это оформив, то есть составив в двух экземплярах. Один экземпляр оставить себе, поставить отметку о том, что этот экземпляр у него приняли, этого заявления в канцелярии, допустим, школы, ну или у завуча, да, там же обычно производят. И это будет его законной позицией, что он не согласен с тем, чтобы его ребенка снимали видеокамеры школы. В дальнейшем он может на это оперировать и... говорить о том, что вот я уведомлял, но, к сожалению, меры не приняли, и обращаться уже. Просьбы выше разобраться в этом вопросе.
А, кстати, вот камеры, которые сейчас же почти во всех школах висят камеры. Ну, они, конечно, не онлайн-камеры, да. А это просто запись идет. Ну, они там, наверное, сохраняются, записываются на пульт охраны, как правило. Вот это вот законно?
Ну, это камеры больше для охраны, как камеры видеонаблюдения. Да. То есть они в месте общественном находятся, там, где коридоры и так далее. То есть, в принципе, это возможно, так же, как и в метро, на улицах и так далее.
То есть на это никакого дополнительного разрешения не требуется?
Ну, там, да, там же конкретных лиц не снимают. Здесь, исходя из категории вопроса, я так понимаю, что прям в классе будут устанавливать конкретно.
Да.
То есть вот лица, вот ученики, если это начальные классы, тем более, так это постоянно один и тот же кабинет. А здесь камеры, они конкретных же лиц они не снимают. То есть поток народу, тем более онлайн.
Ну что ж, давайте перейдем к другому вопросу. Он из сферы ТСЖ, ЖКХ, вот что-то в ту сторону. У нас в многоквартирном доме ТСЖ есть уборщица в каждом подъезде. Обычно это кто-то из жильцов подъезда. Недавно дом перезаключил договор с новой управляющей компанией. Там сказали, что теперь у нас будет другая уборщица и платить надо ей. Но при этом старая уборщица не согласна и все равно убирает, моет и собирает деньги жильцов. При этом мы должны платить и другую уборщице, потому что это прописано в договоре с управляющей компанией. В итоге я не могу разобраться, кому же мне платить, уборщице от ТСЖ или от управляющей компании.
Ну, судя из вопроса, делается вывод, что новая управляющая компания заключила договор с работником уборщицей.
Ну, со своей уборщицей.
Со своей уже уборщицей, да. А до этого, до выбора новой управляющей компании, когда было ТСЖ, в принципе, уборщица была не по найму уже ТСЖ, а, видимо, скорее всего, по договоренности между жителями, потому что с подъезда, скажем, у жильца деньги собирались на уборку подъезда. Там бывает такое, что когда в лифте некому убраться, и кто-то убирает, потом собирает по 5 рублей с каждой квартиры, и, в принципе, это нормально. Потому что
всем же хочется жить в убранном, красивом месте.
Именно здесь, вот, видимо, такой порядок у них был установлен, но с приходом новой управляющей компании, которую они выбрали, которую они одобрили, с правилами которой... они, в принципе, согласны, да и сами эти правила установили.
Ну, так или иначе, подписывая договор.
Да, а эти правила, соответственно, предусматривали наличие уборщицы, уборщика, который будет производить уборку подъездов. Эти общие деньги выделяются на оплату труда этого сотрудника. Соответственно, законно будет платить уборщику, нанятой управляющей компанией новой. А та или тот уборщик, который работает сейчас в подъезде по договоренности былой между жильцами, ну, работает на свое усмотрение. В принципе, у него никакого законодательного возможности для взыскания денежных средств в виде оплаты труда нет. То есть тут на добром слове. Если они считают, жильцы дома, что дополнительная уборка необходима, и эта дополнительная уборка будет производиться посредством вот той уборщицы, которая убирала раньше и которая не хочет отказываться убирать сейчас, тогда пускай убирает.
Если нет, тогда имеют полное право отказаться и объяснить именно ей так, что ты, по сути, на свой риск сейчас убираешь, просто можешь остаться без оплаты и все.
А кто вообще должен заниматься вот такими вот вопросами? Но мне кажется, при наличии ТСЖ и еще и управляющей компании, вот мне кажется, явно не жильцы должны заниматься проблемами уборки в подъездах.
Абсолютно верно, должны заниматься это либо ТСЖ, либо управляющая компания. Ну, в данном случае, раз уже ТСЖ ушло в былое, то управляющая компания, которая ныне выбрана, но она этим вопросом, я так понял, и занялась. Она наняла уборщицу, которая убирает. Это просто та старая не хочет прекращать уборку. Может, ей просто нравится, может, она
сама
реализует
себе, да?
Да, в этом
талант
свой, такой. Да, находит интерес. Поэтому...
То есть жительницы вот данного дома, ей сейчас обращаться куда?
Ей сейчас никуда не нужно обращаться, ей просто нужно уборщице, той, которая убирает сейчас подъезд, объяснить, что она убирает это на свой риск, поскольку риск заключается в том, что она может не получить деньги. Если жители откажутся ей деньги отдавать, она их с них никогда не получит.
Я, насколько понимаю, управляющая компания, они же в счет вот этот вот за уборку, насколько мне известно, включают прямо вот в квитанцию,
да,
которая приходит. То есть
да,
там где-то есть такая строчка за уборку территории, там, где подъезда.
В том числе придомовой, да.
Да, да, придомовая территория. Соответственно, когда ты идешь оплачивать вот эту квитанцию, ты заодно и оплачиваешь вот, собственно, услуги вот этой уборщицы.
Да, получается, если оплатить услуги уборщицы той, которая по собственной инициативе убирает, то тогда будет двойная оплата. Я говорю, это просто дополнительный труд и дополнительная оплата. То есть, если этот дополнительный труд действительно необходим, тогда на усмотрение уже жильцов. Но здесь вопрос, может ли она это делать. Может, но вы можете не платить.
Жалко, наверное, человека.
Поэтому честно ей объяснить, что вот такая вот ситуация, да, чтобы потом не было никаких обид. Да и, в принципе, грехов-то никаких не будет со стороны жителей. Вот в чем весь вопрос.
Ну,
они
да,
будут правы.
Правозащитник и управляющий партнер юридической компании «Аспект права» Руслан Камалединов сегодня у нас в гостях и отвечает на ваши вопросы. Задать их вы можете, кстати, непосредственно в юридическую компанию «Аспект права» по телефону 266-44-84. И, кстати, сейчас вот хочу задать вопрос, который пришел непосредственно вот туда, к вам в компанию. Пропустил 6-месячный срок принятия наследства. Что мне делать?
В данном случае есть два способа решения вопроса. Первый способ – это если вы были, допустим, прописаны вместе с наследодателем в квартире, то к нотариусу с заявлением вы можете обратиться, неважно, хоть через год. Это будет вашим правом. Никакого судебного разбирательства здесь не нужно будет, потому что вы будете считаться фактически принявшим наследство. Если же вы не были прописаны, но в течение 6 месяцев с даты смерти наследодателя принимали участие в сохранении имущества, внесли расходы по содержанию имущества, допустим, оплачивали коммунальные платежи.
Но это уже надо доказывать.
Да.
Квитанциями, там, еще какими-то чеками.
Да, да, в том числе сохраняли имущество, там, документы, допустим, правоустанавливающие на квартиру. То здесь нужно будет в любом случае пойти в суд, потому что вы не были прописаны, а только несли фактические расходы, тем самым фактически приняли наследство. И доказывать факт принятия наследства, фактический факт принятия наследства. В принципе, это несложно, имея такие документы, и когда вы такие действия производили. Второй способ – это восстановление срока путем подачи искового заявления в суд. То есть вам здесь необходимо будет указать уважительность причины пропуска срока 6-месячного.
То есть забыл, уже не проканает.
Забыл никак не проканает, поскольку это не уважительность причины. Уважительностью причины может быть, допустим, отдаленность места проживания, и ты в связи с этим не знал о том, что произошло вот такое печальное событие в виде смерти наследодателя. Либо, допустим, по состоянию своего здоровья не было возможности осуществить все необходимые действия по подаче заявления нотариусу и так далее. Вот такие вот моменты, уважительность причины, могут стать основанием для восстановления срока принятия наследства. Вы подаете это заявление исковое в суд. Администрация, если, допустим, наследство открылось в городе Екатеринбург, то есть смерть произошла в городе Екатеринбург наследодателя, то иск подается в общем порядке. Ответчиком в данном случае будет администрация города Екатеринбурга, если других наследников нет. Если есть другие наследники, то будут, соответственно, ответчиками те, кто является наследником: Иванов, Сидоров и так далее. И вот эти вот обстоятельства будете все излагать. Но еще момент есть.
есть нюанс. Если, допустим, Иванов, Сидоров, наследники, те, которые по факту еще имеются, не будут согласны с тем обстоятельством, что вы бы приняли наследство, вступили в наследство, это можно будет сделать без суда. Поэтому тут уже как договоритесь, как отношения сложены.
А вот, кстати, если ты был прописан, имеет ли при этом значение степень родства?
Степень родства имеет значение, поскольку есть наследники первой очереди, дети, родители, есть наследники второй очереди, братья, сестры. Третьей очереди и последующих. Поэтому, допустим, если ты даже был прописан, но ты являешься наследником второй очереди, а имеются наследники первой очереди, то претендовать будут в любом случае наследники первой очереди. Но опять же, если завещания никакого не было.
Вот, ну, то есть, а если ты обратился, там, не знаю, пусть через год, но ты был прописан, но ты не наследник первой очереди, тогда получается доказывать. Или что?
Если ты обратился через год, и ты не наследник первой очереди,
но
а
ты
при этом,
прописан.
Да, а при этом наследник первой очереди уже не вступил в наследство.
Ну,
Тогда вариантов нету.
А если он не обратился?
Если наследник первой очереди не обратился, значит, наследник первой очереди считается, что нет, поэтому полугодичный срок дается. И ты уже фактически принял наследство и имеешь право к нотариусу обратиться со справкой с места жительства умершего, где будет указано, что на дату смерти умершего прописан вместе с ним был Иванов. И эту справку предоставить, и нотариус заведет наследственное дело. Потому что в течение полугода иных наследников не было. Да. А если, допустим, они появятся в последующем, опять же, и будут объяснять о том, что не знали о том, что произошла смерть, они могут заявиться в суд уже вот к тому наследнику, который является второй очередью. В качестве его в иске укажут ответчика, и будут восстанавливать срок и оспаривать его единоличное право собственности на... объект там, недвижимости или чего-либо еще.
Это я, собственно, к чему? То есть надо все-таки, во-первых, здесь, к сожалению, вот вопрос просто пропустил 6-месячный срок принятия наследства. К сожалению, не было указано ни степень родства, ни какие-то иные условия, поэтому надо быть внимательнее и нужно все-таки смотреть. Во-первых, да, на степень родства, но, во-вторых, вот были или нет прописаны.
Да, абсолютно верно. И еще тут же хотел отметить, поскольку вопрос поступил, со всех сторон попытался его проанализировать, но в то же время вкратце. Оплата государственной пошлины в таком случае вот при подаче искового заявления о восстановлении срока принятия наследства будет исходить из цены иска имущественного характера. То есть в данном случае вам нужно будет либо рыночную стоимость объекта, либо кадастровую стоимость, если говорить о недвижимом имуществе объекта, либо инвентаризационную стоимость объекта определить и рассчитать из этой стоимости государственную пошлину.
А сколько, чему она равна?
Она будет зависеть от стоимости имущества.
Нет, ну я имею в виду там 10% стоимости имущества, 15%.
Там по налоговому кодексу считается по-другому. Допустим, если стоимость имущества свыше, там, допустим, миллиона рублей, там идет 13 200, по-моему, плюс 0,5% суммы, превышающей 1 миллион.
То есть это надо будет заплатить за то, чтобы в суде признали вот срок,
да, восстановили срок, да, и по сути восстановление срока будет являться основанием для получения уже наследства. Да. Там, по сути, нотариус уже не нужно будет обращаться. Просто пишешь, прописываешь конкретно, какое имущество входит в наследственную массу, и от этого уже определяется цена иска. Опять же, есть категории людей, там, допустим, первая, вторая группа, которые освобождаются от уплаты государственной пошлины. Но здесь тоже есть свои нюансы, потому что если эта сумма исков свыше 1 миллиона рублей, то что свыше 1 миллиона оплачивается государственной пошлиной, но за вычетом государственной пошлины уплачиваем при подаче иска в размере, при цене в 1 миллион рублей. Вот так.
Ну, то есть свои нюансы здесь могут быть, несмотря на такую простую формулировку. И
да.
Я вот, насколько поняла из ответа, к юристу-то все-таки хотя бы просто на консультацию сходить стоит.
Именно.
Ну что ж, спасибо вам большое, Руслан. Я напомню, что сегодня в студии юридический помощник были ведущая Мария Заостровных, а также правозащитник и управляющий партнер юридической компании «Аспект права» Руслан Камалетдинов. Задать нам в рубрику «Свои вопросы» вы можете по телефонам 278 96 41 и 266 44 84. Спасибо вам большое за то, что нас слушаете, присылайте к нам свои вопросы. Всего доброго, дорогие друзья, и до новых встреч!